Так как у нас мало времени, так как я всю ночь не спал, и так как мне вчера пришло 67 писем на один ящик и 32 письма на другой ящик, я не буду проводить сегодня семинар, но вместо семинара, так как я думаю, что очень важно, чтобы одной из составляющих нашей с вами работы была духовная часть, я просто прочту одну удивительную статью Бхактисиддханта Сарасвати, опубликованную в журнале «Harmonist» в 1928 году. Эту статью я упоминал вчера, и там Бхактисиддханта Сарасвати в ней, в частности, доказывает, что слух и ум являются единственными органами, данными человеку Богом для постижения трансцендентной реальности. И в целом, статья эта имеет отношение к нашей с вами миссии, то есть она говорит в сущности об обязанности проповедника, о том, что является главным условием того, чтобы проповедь человека была действенной. Я вчера хотел немного сказать об этом в самом начале, когда говорил о том, что современная западная культура принизила слово. И любая религиозная культура – это в сути своей культура слуховая. Поэтому основными методами преданного служения, главными методами являются шраванам и киртанам. Это культура звука. И если абстрагироваться и переводить нашу миссию или на язык такой высокой философии, то ее можно сформулировать так, что мы хотим в сущности вернуть это достоинство звука или достоинство слова в современном мире, его смысл и значение. В связи с этим также интересно подумать над тем, что сейчас идет Кали-юга, и последней опорой религии в Кали-югу является что? Правдивость. И что в сущности разложение этой последней опоры, ее деградация последней опоры религии в этот век, опять же, означает отравление звука ложью. Чистый звук от звука нечистого, а, собственно, смысл семинара именно в этом, в том, чтобы понять, что такое чистый звук и что такое нечистый звук, каким образом звук открывает духовную трансцендентную реальность и каким образом он может менять сердце человека. И чистый звук от нечистого звука отличается как раз этим, тем, насколько истина отразилась в этом чистом звуке. И, соответственно, по силе воздействия звук зависит именно от того, насколько истина присутствует в нем. И в этой связи наша миссия в таком вселенском масштабе, что ли, это замедлить, по крайней мере замедлить, если не остановить, деградацию или разрушение последней опоры религии, правдивости или развращение, осквернение звука, осквернение звука ложью, которое в том числе живет в нашем сердце. И Бхактисиддханта Сарасвати как раз говорит об этом. Эта статья называется «Слово и жизнь», или по-другому «Звук и жизнь». Каким образом эти две категории соотносятся друг с другом? Проповедник Слова Бога не из тех, кто исповедует преданность Богу на словах, но не исповедует ее своей жизнью. Мы сейчас находимся в формирующей стадии нашего движения, которое, безусловно, станет одной из основных религий, если не основной религией будущего. И от решений, которые мы примем сейчас, зависит очень много. Я хотел буквально в двух словах рассказать об историческом эпизоде, который случился, если я не ошибаюсь, где-то примерно в 5 веке нашей эры, может быть, в 4 веке нашей эры. Этот исторический эпизод связан с именем знаменитого проповедника, одного из отцов церкви, которого православная церковь не совсем признает, хотя признает в значительной степени, но католическая церковь признает полностью. Это блаженный Августин. Одна из перипетий его жизни и очень существенная последняя часть его жизни заключалась в том, чтобы бороться с ересью, которая получила в католичестве и в христианстве название донатистской ересью. Донатистская ересь происходит от имени епископа Доната, Это епископ Донат утверждал, так как в то время уже начали какие-то происходить явления деградации христианской церкви, и церковь, утвердившись, завоевав власть, силу, могущество, стала постепенно-постепенно разлагаться под влиянием этой власти, силы и могущества. Этот епископ Донат, он выступил с утверждением о том, что человек, который осквернил себя, запятнал себя чем-то, свою жизнь чем-то, не имеет права больше проводить обряд рукоположения или проводить какие-то различные священные обряды, потому что через него благодать не может действовать, или милость Бога не может через такого человека проходить. И он утверждал, что такой человек должен принять реинициацию по-нашему. Он должен заново креститься, заново пройти обряд. Блаженный Августин страшно возмутился этому утверждению. И практически весь последний период жизни был посвящен борьбе с этой ересью. Потому что его положение было такое, что благодать ничего осквернить не может, а что священники, священнослужители, они просто являются всего лишь какими-то такими проводниками, неважно, какие они. Благодать может идти через кого угодно, через самого последнего грешника. И победил, как мы знаем, блаженный Августин. И в результате история церкви стала той историей, которой мы ее знаем. Потому что там было изначально заложено, что милость Бога, так как она трансцендентна, так как она духовна, так как она не может оскверниться, может пройти через любого, любой человек может выполнять функции священнослужителя, духовного наставника. Ну, конечно, хорошо, если они же ведут святой образ жизни, потому что просто это авторитет церкви повышает в глазах людей. Поэтому они должны вести святой образ жизни. Но в сущности-то это не так важно. Благодать может проходить через кого угодно. И вот эта вот статья Бхактисиддханта Сарасвати, она очень четко этот момент показывает. Епископ Донат мне очень понравился.
Донат правильно говорил, да?
В значительной степени. Я думаю, что там есть определенные нюансы. Ну, что ж, нет. Нет, тогда еще сжигать их не стали, но осудили очень сильно. Был разбит на голову. Сказали, что не нужно реинициировать никого, не нужно перекрещивать. Неважно, чем осквернил себя человек, благодать может через кого угодно идти. Использование речи в обсуждении религии только тогда достигает высоты служения Бога. Иначе говоря, наши слова только тогда становятся служением Бога, когда исходит из сердца чистого преданностью трансцендентной реальности. Здесь пролегает основное различие между наемным проповедником и честным пастырем. Пандит Джагадананда, один из ближайших спутников Шримана Махапрабху, выразил это так. «Просто повторение слов «я принадлежу Гауре» не даст ничего. Желанных плодов можно достичь, только приняв образ жизни и мировоззрение Гауры». На основании того, что Махапрабху и Писание называют повторение имени Кришны путем к единственной цели жизни, нам не следует делать вывод, что произносить имя своим языком вполне достаточно, а слушать дальнейшее объяснение от Махапрабху и Шастры не обязательно. Если начинающий преданный не заботится о том, чтобы внимательно слушать тех, кто знаком с учением в целом, за недостатком необходимого отношения к миру, он не сможет воспевать имя правильным образом. Я еще раз повторяю. Если человек не заботится о том, чтобы внимательно слушать тех, кто знаком с учением в целом, то есть тот, кто видит мир через призму этого учения, если он не слушает такого человека, то его отношение к миру тоже не будет меняться. И из-за недостатка необходимого отношения к миру он не сможет воспевать святое имя правильным образом. Тогда, согласно пандиту Джагадананде, его единственным приобретением такая останется произношение имени языком и губами. Подобное произношение будет ничем иным, как обычным звуком, что, согласно Писаниям, является преступлением против имени Намапарадхой. И вместо благословений принесет виновному только вред. Однако, если воспевая имя, мы будем следовать правилам жизни и мировоззрению Махапрабху, мы сумеем тем самым достичь высшей цели человеческой жизни – служения Богу. Поэтому речь, так же, как и другие органы чувств, может быть задействована в служении Богу только так, как это указано в Писаниях. Если ее используют не так, как учат шастры, Слово Бога отказывается явиться на устах. И те, кто выслушивают звуки, издаваемые таким оратором, который сам толком не понимает учения шастры, не следует ему, внимают не слову Бога, а пустым высказыванием греховного существа, не имеющего абсолютно никакого права проповедовать послание Бога. В проповеди слова Бога язык не может быть независимым от жизни. Все современные заблуждения по этому вопросу происходят из представления о святом имени, как о наборе букв из алфавита, который произносит, как любое обычное слово. И те люди, которые отрицают особую святость имени Бога перед обычными словами, имели бы все основания держаться такого мнения, если бы разницы между святым именем и обычным словом не существовало. Однако в действительности, как тому учат шастры, святое имя не имеет ничего общего с обычными словами и не может быть произнесено просто по усмотрению говорящего, как это возможно с обычными словами. Святое имя не отлично от самого Бога, оно трансцендентно. В самом начале Бог являет себя в чистом сердце и оттуда приходит на язык в образе святого имени. Иначе говоря, святое имя должно прийти из чистого сердца, а не наоборот, на язык. Вначале Бог являет себя в чистом сердце, оттуда приходит на язык в образе святого имени. После того, как святое имя явило себя на языке, святой облик, рупа, качество, гуна и деяние, лила Всевышнего Господа проявляют себя в сознании преданного, и тот получает полномочия проповедовать слово Бога другим. Поэтому безупречно чистое сердце служит непреложной предпосылкой для того, чтобы слово Бога явилось на устах проповедника. В проповеди язык никоим образом не может быть отделен от жизни. Богу служит освященным умом через органы чувств. Язык всего лишь один из органов чувств. И как только служение Богу становится возможным для одного органа чувств, немедленно и безусловно оно делается возможным для всех остальных. И вся жизнь преданного превращается в одно непрерывное служение Господу. Какой стих цитирует тут Бхактисиддханта Сарасвати? Да. Сиван Мукехи Джихвадам. Сваям и вас пуратяляха. То есть процесс одухотворения начинается с языка, и когда один язык действительно начинает служить Богу, только тогда все остальные органы чувств тоже включаются в служение Богу. Поскольку для начинающего понять шастры, описывающие трансцендентный мир, невозможно, слушание слова Бога из уст преданного есть самая первая необходимость для любого, кто желает достичь служения Богу. Стоит такому слушанию стать совершенным, и ум становится чистым и способным по милости Бога служить ему всеми органами чувств. Иначе говоря, он опять подчеркивает этот момент важности слушания, потому что только слушание, правильное шраванам с верой, может очистить ум человека, который слушает. Не существует разницы между служением Богу своим языком и служением ему любым другим органом чувств. Ачарья, термин, которым шастры определяют духовного учителя, буквально означает того, кто исповедует религию своей жизнью. Никто не может быть учителем религии, не поступая в соответствии с принципами, которым он учит. В европейских языках не существует слова для точного перевода понятия ачарья. Сам Шриман Махапрабху сказал, тот, кто не следует религии в своей жизни, не может учить ей. Проповедь возможна только тогда, когда религия полностью заполнила собой жизнь. Религия есть служение Богу. В таком служении теория есть практика, а практика есть теория. Одно неотделимо от другого. В служении Богу присутствует равноценное многообразие. Каждый из преданных одновременно и проповедует, и исповедует вечную религию, служение Господу. Все они величайшие и единственные благодетели мира. По этой причине те, кто настаивает, что проповедь Слова Бога возможна, для тех, кто находится в греховном состоянии, имеют ложные представления о заключениях Писаний. Проповедь Слова Бога является делом ачарьи, который следует всему, что проповедует. Ачарьей достоин называться только тот, кто во всех отношениях достиг сознательного служения Господу. Тот, кто сам полностью утвердился в благодати, может протянуть руку помощи своим братьям, оказавшимся в падшем положении. Тот, кто полномочен наставлять других о природе Бога, должен сам принадлежать к трансцендентному миру. На трансцендентном плане не может быть ничего мирского. И тот, кто движется на духовном плане, абсолютно свободен от всех материальных пристрастий. И дальше идет объяснение, почему такое значение придается слушанию. Предпочтение, которое оказывается слушанию и проповеди перед другими видами преданного служения, объясняется их особой пригодностью для падших джив. Физические чувства не в состоянии непосредственно воспринимать трансцендентную реальность. Из всех инструментов приобретения знания, находящихся в распоряжении падшей дживы, только ум и слух способны осознать предмет познания, не соприкасаясь с ним непосредственно, как того требуют все остальные органы чувств. Именно эта особенность делает ум и слух пригодными к восприятию духовной реальности, недоступной непосредственному опыту физических чувств. Слух сообщается с реальностью через посредством звука. Иначе говоря, объяснение, которое дает вот Бхактисиддханта Сарасвати, заключается в том, что слух соприкасается со звуком, а звук несет в себе образ духовной реальности. И таким образом через слух можно познать духовную реальность, тогда как все остальные чувства должны непосредственно соприкоснуться с предметом своего познания. И поэтому слух и ум пригодны для постижения духовной реальности. Обычные звуки, которые всегда относятся к объектам этого мира, передают информацию о подлинности, которой нужно удостовериться, непосредственно исследовав сами объекты одним или несколькими органами чувств. Эти звуки берут свое начало и исчезают в материальном пространстве. Кроме того, эти звуки отличны от объектов, которые они обозначают. Звуки, относящиеся к существам трансцендентного мира, имеют иную природу, принципиально иную природу. Существа, которых они описывают, находятся за пределами этого материального мира. А значит, в этом случае проверить информацию, относящуюся к ним, с помощью других органов чувств невозможно. Более того, различие между такими звуками и описываемыми ими предметами не существует. Тождество между ними совершенно. Такие звуки, равно как и существа, на которых они указывают, вечны и безграничны, что категорически разнит их с обычными звуками, существование которых временно и ограничено. В действительности слово Бога и обычные слова отличаются друг от друга везде и во всем. Для находящегося в греховном состоянии это различие неуловимо. Но оно тем не менее реально, и именно радикальность этого различия делает решительно невозможным для существа в состоянии греха быть проповедником Слова Бога. Слово Бога есть сам Бог. Оно по собственной воле, еще несколько, два абзаца всего, оно по собственной воле являет себя на языке того, кто полностью свободен от греха и без остатка предает себя святым стопам Всевышнего Господа. Служение Богу – единственная цель жизни. Оно становится достижимым для греховных джив через поступенчатый процесс, где первой ступенью является неосознанное случайное общение с преданными Богу, которые приходят в этот мир, чтобы помочь падшим дживам. Такое общение с преданными Богу привлекает на падшую дживу милость Господа, благодаря которой у нее возникает желание внимать Слову Бога из святых уст преданных. Следующая ступень на ее пути. Стоит ей начать слушать Слово Бога, как в ней поднимается сознание трансцендентной реальности. И слушая без перерыва, она постепенно достигает сознательного служения Богу, подлинного высшего блага человеческого существования. Достигшая этой цели неизбежно и без отдельных на то усилий избавляются от всех материальных привязанностей в качестве побочного результата. Иначе говоря, здесь Бхактисиддханта Сарасвати описывает постепенный процесс, и он говорит, что до Шрадхи стоит саду санга. Поэтому, когда Говардхан Гопал Прабху сказал, что духовная жизнь начинается с инициации духовного учителя, я попытался возразить ему, потому что на самом деле духовная жизнь начинается со встречи с преданным задолго до инициации. Следовательно, мнение о том и продолжается в процессе слушания, и по мере того, как слушает человек, и ровно настолько, насколько он слушает. Следовательно, мнение о том, что для человека, не свободного от греха, возможно проповедовать Слово Бога, противоречит всем заключениям шастр. В проповеди Слова Бога слова должны обязательно быть едины с жизнью. Тело преданного Бога по причине его полного самопредания Господу становится духовно, как собственность Бога. Жизнь преданного всецело посвящена. Это тоже интересный момент. В какой момент наше тело одухотворяется? В тот момент, когда мы перестаем ощущать его собственной собственностью. В тот момент, когда оно становится принадлежностью или атрибутом Кришны, оно одухотворяется. Жизнь преданного всецело посвящена служению трансцендентной реальности и ничему иному. Она абсолютно свободна от малейшей тени мирского. Вполне естественно, что живущий в грехе оказывается не в состоянии осознать такую трансцендентную чистоту преданного. Они могут даже посчитать, что он ничем не лучше заблудшего смертного, поглощенного мирскими заботами. Но в своем невежестве они могут даже пуститься в суждение о жизни преданного по заурядным меркам этого мира или заметить в нем ту же разницу между словами и жизнью, что очевидно в их собственном случае или в случае псевдопроповедника Слова Бога. Но это тяжелейшее заблуждение, а равно и преступление против преданных Бога, которое может быть прощено только теми, против кого оно совершено, ибо такова воля самого Бога, явленного им в Писании.
Можно задать вопрос?
Можно, если я могу на них ответить.
Там написано, что любой самым лучшим путем самосознания является слушание и проповедь. Есть такая фраза?
Ну, там не говорится в Кали-югу.
Ну, или самый лучший способ просто
говорить. Да. Предпочтение, которое оказывается слушанием проповеди перед другими видами преданного служения Богу, объясняется их особой пригодностью для падших джив.
Вот, для падших джив. К сожалению, говорят, что проповедь невозможна. То есть, вот, как это пройдет для падших. И вообще, я вот, допустим, получается, не могу вообще проповедовать, если
я... Можем. Я знал, что этот вопрос возникнет. И прежде всего, тут нету жесткой границы. Скорее речь идет о неком трансцендентном континууме. И человек может проповедовать ровно настолько, насколько он живет в соответствии с тем, что он проповедует. Можно переформулировать это таким образом. Иначе говоря, если мы живем в соответствии с какими-то определенными принципами и проповедуем их, мы можем их проповедовать, с одной стороны. С другой стороны, мы также должны понимать, что в высшем смысле этого слова проповедь – это возможно только для человека, который полностью осознал духовную реальность. То, что делаем мы, это еще не проповедь, но это садхана, которой мы занимаемся для того, чтобы этого состояния достичь. Потому что тут говорится, что для падших джив, и тут подчеркивается это, тем не менее, проповедь и слушание являются самыми лучшими формами преданного служения. И для нас это всего лишь садхана, тренировка. Мы должны очень четко, я думаю, что мы как раз говорили об этом в Сочи, если я не ошибаюсь, где мы говорили, что одним из существенных правил и принципов, которым должен руководствоваться проповедник в своей проповеди, это ясное понимание своего уровня, ясное понимание того, до какого уровня я других могу довести проповеди. Если человек это осознает, то это честно, его слова становятся честными и действенными. Если он проповедует с более высокого уровня, чем он сам занимает, то это становится обманом. Вот. То есть, иначе говоря, мы можем проповедовать, и мы проповедуем, для нас это садхана, способ очистить свое сердце, но мы должны это делать в определенных рамках. И эти рамки, рамки нашей компетенции, они должны быть ясны для нас, ясны для тех, кому мы проповедуем. Ни в коем случае нельзя ради их блага создавать у них иллюзию того, что мы можем дать им всю трансцендентную реальность. Мы можем дать им только тот кусок духовной реальности, который мы сами осознали, не больше того и не меньше того. Потому что я видел, каким образом вот этот вот обман приводит к очень большим проблемам в жизни самого проповедника, когда он пытается намеками или недосказыванием, недомолвками, недоговорками, загадочными улыбками создать впечатление о том, что он знает больше, чем он на самом деле знает, и понимает больше. Мы все знаем, как это можно делать. Все, кто... Но это в конечном счете очень большой вред для нас самих. Нет, мы можем проповедовать. мы можем проповедовать и должны проповедовать, потому что тут совершенно ясно Бхактисиддханта Сарасвати говорит, предпочтение, которое оказывается слушание и проповедь перед другими видами преданного служения Богу, объясняется их особой пригодностью для падших джив. То есть они пригодны для падших джив. Это Шраванам и Киртанам. Но нужно понимать, что это за Киртанам. То есть это не является, может быть, Шуда-Киртан. И в любом случае, идя на проповедь, мы должны эту молитву вознести вслух или про себя, но молитву мы должны эту вознести, обращаясь к своему Гурудеву, пожалуйста, защити меня в этот момент от пратишти. Сделай так, чтобы желание, которое движет мной, рассказывать Харикатху, разговаривать о Кришне, не было продиктовано злобой, завистью, гневом, вожделением или гордостью пратишти. Это тоже помогает. Ну, иначе говоря, тут акцент ставится именно на этом, на том, что чистота нашего слова очень сильно зависит от чистоты сердца. В другой статье Бхактивинод Такур, у него есть очень интересная статья, я как раз сейчас ее слушал, она называется «Бхакти Прати Апарада. Преступление против Бхакти». И там Бхактивинод Такур говорит, что беда этого, помимо того, что это не приносит пользы, это еще приносит и вред тем, кому те, кто нас слушает. Если нами движут какие-то ложные мотивы, это химса по отношению к ним. И это очень большой грех в сущности. Если мы идем и при этом не отдаем себе полностью отчета в том, какие мотивы нами руководят.
Грех для слушающего?
Грех для нас и химса для него, насилие над ним, джива химса. Вредно для него.
Скажи, хорошо. Там, кстати, когда вы читали там, по поводу святого имени воспевания Балатрилки наши, там говорится о том, что если воспевание на умном аппарате, то это только получает вред. Угу. Вы как-то чуть шире.
Мы все воздаем, конечно.
Поэтому мы должны нам аббас давать, а не нам аппарат. Да, то должна быть Шрада. В самом начале было, да? Подобное произношение святого имени будет ничем иным, как обычным звуком, что согласно Писаниям является преступлением против имени, намапараткой, и вместо благословений принесет виновному только вред. Это Бхактивинод Такур тоже объясняет. Если мы совершаем оскорбление, то это оскорбление, и, соответственно, это оскорбление. Оскорбление приносит вред. Нам аппаратха приносит вред. Я недавно очень хорошо понял, что значит оскорбление. Особенно оскорбление, касающееся невнимательности. У нас был такой случай. Мы как раз обсуждали социальную концепцию. И собрались несколько преданных, там Раттамадар Прабу сидел, Сутап Прабу сидел, и был еще один молодой преданный, который активно продвигает это все. Вот, и мы начали что-то говорить, в частности, я стал говорить, естественно, тут мое ложное эго тоже сыграло свою роль, но я очень хорошо в этот момент понял, что значит оскорбление святого имени невнимательности. И в тот момент, когда я начал говорить, у этого молодого преданного зазвонил мобильный телефон, и он вскочил и вышел. Я был просто вне себя от гнева. Но потом я подумал, а не то же самое мы делаем, когда мы повторяем святое имя, и потом отвлекаемся, начинаем говорить с кем-то еще. Так, повторяя святое имя, мы говорим: «Кришна, давай, я хочу с тобой поговорить». Так, и Кришна приходит, а мы отворачиваемся от него, начинаем говорить или смотреть куда-то, или еще что-то делать. Мне это не понравилось, когда он таким образом поступил, когда он взял, вскочил и вышел. Так? И это было явным совершенно пренебрежением по отношению ко всем, кто собрался. Так? Люди собрались, с разных городов приехали для того, чтобы обсудить. Но Кришна, он из духовного мира приходит сюда, когда мы его зовем. А мы в любой момент, когда нам нужно, отворачиваемся. Так, что такое мы тут делаем? Не только мобильники, все остальное тоже нужно отключать. Многое другое нужно отключать. Когда мы повторяем святое имя, мы должны понимать, что мы Кришну вызываем при этом. И Кришна обижается. Кришна, Кришна обижается. И так как он обижается...
Ложное это тоже.
Не обязательно ложное. Он обижается. Это пренебрежение. Пренебрежение есть оскорбление. Оскорбление — это что ж такое? Поэтому нужно, с одной стороны, давать веру, а с другой стороны, нужно все время подчеркивать, что мы должны стараться делать это как можно с большим почтением и как можно более правильно.
Хорошо, вот у меня мысль теперь насчет намапарадхи.
Да.
То есть я просто не очень четко понимаю, что такое намапарадхи. Скажем, просто считать, когда мы чем-то... Там говорится, когда говорится намапарадхи, там говорится, что это связано с майявадой, то есть с философскими нарушениями. То есть все-таки что такое намапарадхи? Это искажение концепции или это невнимательность тоже к этому относится?
Конечно, невнимательность относится к этому. С невнимательности все начинается, и в «Нектаре преданности» говорится, что Бхактивинода Тхакур, когда он объясняет, говорит, что оскорбления, они бывают, он там классифицирует, он все классифицирует, в том числе и оскорбления. Оскорбления бывают нескольких видов. Есть оскорбление нечистотой. Когда мы грязные, мы приходим к какому-нибудь воспитанному человеку, мы тем самым оскорбляем его, правильно? Грязью своей. Так, а есть оскорбление, какое еще оскорбление есть? И есть оскорбление пренебрежением. Одно из оскорблений, которое может допустить человек, если он просто пренебрегает кем-то. Например, ты кого-то зовешь, а он делает вид, что не слышит и не откликается. Ты обидишься? Ну да, обидишься. Мы все обидимся. Если я кого-то зову, этот человек как будто он не слышит. Так он смотрит сквозь тебя, и все, он никак не откликается. А это в сущности пренебрежение, которое мы оказываем человеку. И пренебрежение – одно из самых серьезных оскорблений, которое наносит обиду. В Бхакти-локе, если я не ошибаюсь, Бхактивинода Тхакура объясняет, что источником апарадхи, источником... Я мог бы попытаться найти сейчас это точно цитату. Он говорит, что в конце концов источником оскорбления или оскорбительного отношения к святому имени является гордость наша. И эта гордость, она вызывает в конечном счете все... Гордость, то есть сосредоточенность на самом себе. Гордость вызывает все 10 видов оскорблений. Все 10 видов оскорблений производны от вот этого вот состояния гордыни внутренней. И поэтому единственным лекарством от оскорбления является... Это не столько майявада, да, в концепции, но майявада – это тоже проявление гордыни. Это частный случай, или, скажем так, крайний случай гордыни. Но причины всех оскорблений, не только оскорбления святого имени, оскорбления, которые мы совершаем по отношению к другим, является гордость. Правильно? Или наша сосредоточенность на себе. И все 10 оскорблений святого имени, они производны от этого чувства или от этого порока внутри. Поэтому, чтобы избавиться от них, человек должен быть очень смиренным. Смиренным по отношению к святому имени, смиренным по отношению к вайшнавам и так далее. Просто у нас уже время. Я понимаю, что эта тема очень такая. Еще Чирудешна хотел что-то спросить. Давайте просто решим, что мы... потратим еще несколько минут на это обсуждение или как? Потратим? Как все остальные считают? Чередешный пробу? Все остальные?
Я просто... Мне показалось, возникло такое желание сказать, что когда, допустим, Садху проповедует славу святого имени, раскрывает святого имени, в этот момент, если я правильно понял, то, что все звучало, что как бы святое имя проявляется особым образом. И особенно тяжелое оскорбление может быть нанесено на это принятие, как бы сокровенной истины о святом имени. Когда, допустим, Садху проповедует, он раскрывает эту суть, и когда мы отвлекаемся или что-то и нет этого ответного увлечения, то тогда возникает, не знаю, так ли это?
Тоже так, да, если Кришна лично присутствует, а мы пренебрегаем его присутствием, то это оскорбление.
То есть какие-то особенные моменты присутствия Господа, в связи с своим именем, когда происходит вот это прославление, если когда это открывает
То есть изначально, когда Вивасван очень хорошо добавил, что когда мы даем людям, что мы даем, чтобы оградить их от оскорблений, мы даем им шраду. Какова природа шрады? Шрада значит почтение. Шрада значит прежде всего почтение и благоговение. Вера в кого-то, она имеет природу почтения. Как только вера лишается, тотчас же лишается или уходит из наших отношений почтение. И когда мы проповедуем о славе святого имени, нужно именно проповедовать таким образом, чтобы у человека возникло почтение к этому процессу, к этому методу, к этому способу духовного самосознания. И это будет некой прививкой или гарантией от каких-то оскорблений. Если почтение есть, то все остальное тоже будет. Как в Чайтанья Бхагавате есть эпизод, когда Мукунда был отвергнут сначала Господом во время Махапракаша, а потом, когда он закричал, что через миллион жизней ты получишь мой даршан, Мукунда очень обрадовался, закричал: «Джай, через миллион жизней я получу даршан». И Махапрабху сказал: «Позовите его». Его позвали, и Мукунда пал перед ним, и Махапрабху сказал, что эти слезы радости, они смыли все грехи с твоей души, и миллион жизней был прожит тобой сразу же, поэтому ты получил мой даршан. Но на это Мукунда возразил Господу Чайтанья. Он сказал: о каком даршане может идти речь? Даршан может быть только для того человека, у которого есть бхакти в сердце. Потому что если бхакти в моем сердце нет, преданности в моем сердце нет, я могу увидеть Кришну, но это не будет даршан. И он стал приводить примеры, что Кришну видели цари, которые собрались на Свайамвару Рукмини. Он на Гаруде там восседал. Получили они его даршан? Нет. Потому что у них не было срады, у них не было почтения, благоговения, не было бхакти, через призму которого они на него смотрели. Кришна пришел в Хастинапур, и Дурьодана попытался его связать. Получил он его даршан? Нет. И он привел очень много-много примеров. Люди могут видеть Бога, но при этом не видеть Бога и не понимать. Поэтому, когда мы даем людям святое имя, это все равно, что мы даем им возможность даршана, то есть личного соприкосновения с Кришной. И вместе с этим святым именем обязательно нужно дать предостережение. То, что со святым именем человек должен общаться с благоговением, почтением, что это непростая вещь. Это очень важный аспект, на мой взгляд. Вивасван Прабху хочет.
Такие мысли тоже пришли, когда мы говорили, что, по сути дела, как Кришна говорит, там управление, по-моему, да, что тот, кто считает себя моим преданным, на самом деле не мой преданный. Тот, кто считает себя слугой моего слуги, тот мой истинный преданный. Поскольку святое имя не отлично от самого Кришны, то, по сути дела, пока преданный не займет вот эту смиренную позицию по отношению к вайшнаву, который это святое имя несет, то он то святое имя, соответственно, не дарит ему себя, истинное святое имя не явится. Как бы он ни хорошо не знал, там, наизусть может знать Бхагавад-гиту, что угодно, но если у него нет вот этой смиренной позиции, то он не сможет получить истинное имя. Поэтому все, что вообще не должна быть эта культура, в которой человек, с самого начала нужно учить человека вот этой смиренной позиции по отношению к другим вайшнавам.
Почтение.
Это позволит подготовить его сердце к тому, чтобы святое имя явилось.
Это в сущности, когда мы говорим об общине, мы говорим о варнашраме, то есть о среде, благоприятной для развития бхакти в сердце человека, питательной среде. И варнашрама – это прежде всего в сущности культура почтения, культура уважения к старшим. Это фундамент варнашрамы. Я в свое время давал семинар на эту тему. Есть там два принципа основных варнашрамы, но основной, основополагающий – это почтение, уважение к старшим. И наоборот, материалистическая культура, она постепенно все вот эти вот принципы уважения изгоняет, устраняет постепенно, постепенно. И все меньше и меньше их остается.
Тогда культура демократии, она как раз в обществе духовного, она мешает тому, что
полностью,
человек мог
полностью,
получить истинное
полностью имя, разрушает.
Когда возникают внешние критерии опыт прогресса, когда вот эти вот как ималы становятся критерием прогресса, какие-то внешние вот эти атрибуты, человек пытается какой-то пользование.
Я думаю, что мы на этом На сегодня нашу духовную часть закончим, завершим. Но это просто еще раз некое предостережение всем нам. Мы должны очень хорошо осознавать ответственность человека, который говорит о послании Бога другим. И ровно настолько, насколько мы осознаем эту ответственность, наша проповедь будет успешной. Ровно настолько, насколько у нас есть вот эта честность и искренность.